эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право», которую веду я, Марьяна Тарачешникова. И сегодня со мной в студии практически вся команда, работающая над программой «Человек имеет право». Это исполнительный продюсер Альбина Кириллова, наш корреспондент Иван Воронин, редактор программы Наталья Джанпаладова и корреспондент Анастасия Тищенко. Мы уже начали в прошлом выпуске подводить какие-то итоги 2019 года, пытаясь отметить те события, которые нам показались наиболее важными в 2019 году, но этих событий было так много, что в один выпуск все, конечно, не влезло. Поэтому мы сегодня продолжим этот разговор и напомним вам о тех делах, которые, может быть, ускользнули от вашего внимания, или вы вдруг забыли, что это произошло в 2019 году, а также попробуем спрогнозировать то, каким с точки зрения прав человека в России будет 2020 год. Не знаю, как получится, но сейчас разберемся.
Давайте начнем с хорошего. Есть же, внесли поправки в закон об основах охраны здоровья граждан. Теперь мы подразумеваем паллиативную помощь, что ее можно, наконец-то, законно можно оказывать на дому. Потому что раньше говорили, нет, вы ничего не сможете, все только в больнице. В больнице, если ребенок тяжело больной, начинает хватать какие-то сопутствующие заболевания, то есть положение ухудшается. Сейчас по закону, с 2020 года точно, они должны разрешать оказывать паллиативную помощь детям, взрослым, неважно, на дому. Следующий момент. Теперь незаконно отказывать в обезболивающих. Если у человека какие-то боли, врач не может сказать, нет, вам не положено, потому что положено,
просто
все прописано.
Просто говорит, я вам выпишу, но в аптеку не привезли.
Да, в аптеку это, не привезли. Это тоже в основе к плохому. Я все про хорошее, вы все скатываетесь.
Это не мы скатываемся, кстати.
И третье, что тоже прописали, что паллиативная помощь – это не только какие-то медицинский персонал, который тебе помогает, но это также соцработники, то есть психологи, которые с тобой работают, кто-то, кто помогает тебе делать какую-то физкультуру оздоровительную, то есть тоже теперь прописано все. Прописано, замечательно. А как же все это действительно будет реализовываться? У нас импортозамещение. Иностранный производитель может участвовать в закупке только если там есть еще два конкурента или из России, или из стран таможенного союза. Причем конкуренты из России и стран таможенного союза получают плюс 15% при подведении итогов.
Совсем плохо в этом году стало, насколько я понимаю, с лекарствами из-за того, что принимался ряд каких-то изменений из-за того, что уходят с рынка крупные фармацевтические компании иностранные. И в этом году, во-первых, чуть не дошло до возбуждения уголовного дела в отношении одной из мамочек.
В прошлом году была практически точно такая же история с Екатериной Коновой, которую она также на почте взяли за диазепам. У нее тяжело больной ребенок. Это лекарство, которое необходимо. Оно не зарегистрировано в России. Но...
Нет, именно в микроклизмах, потому что диазепам-то он есть. А вот
в микроклизмах, удобнее. Это просто как-то им лучше принимать его в таком виде. И она не собиралась его продавать никому. Она не собиралась, естественно, никаких других целях его принимать или как-то вообще использовать. Ее практически хотели посадить за то, что она помогает своему тяжело больному ребенку.
Еле-еле вытащили.
Да, и история повторилась в июле этого года с Еленой Боголюбовой, которая пришла в аптеку за фризумом. И у нее тоже тяжело больной ребенок. Ее точно так же на почте встретили, сказали, здравствуйте, здравствуйте, пройдемте. И все. И люди, кстати, с этим фризумом довольно интересно, потому что поднялся скандал, естественно. Это освещали очень многие телеканалы. И после этого Минздрав сказал, бог с вами, закупим вам фризиум. Все были рады. Часть людей все-таки получила это лекарство. А потом выясняется, что когда кому-то там не досталось, как-то не попал в список или еще что-то, фонды начинают выяснять, что такое, когда будет следующая поставка. И выяснено, что до сих пор о следующих поставках нет никаких договоренностей. То есть мы все порадовались, что будет у нас фризиум. Будет у нас еще
вы
что-то.
Бросили
один раз, да. Но это одноразовая акция, а там держитесь.
Это замещение в итоге сейчас приводит к тому, что с рынка уходят поставщики лекарств для больных муковисцидозом. Это тяжелое и очень редкое генетическое заболевание, и пациентам с таким диагнозом им необходимо в ежедневном режиме принимать антибиотики, именно определенные антибиотики, которые подходят именно для них индивидуально. И проблема в том, что При импортозамещении, например, товар российского производства выходит на рынок без дополнительных клинических исследований, просто потому, что он содержит тот же самый набор
химических элементов,
и вроде бы он дублирует то, что уже существует, поэтому он не нуждается в дополнительных проверках, и, по сути, проверка происходит на живых людях, они становятся подопытными кроликами, потому что не всегда побочный эффект адекватен, это доходит до разрыва вен, до анафилактического шока, и родители в этом году забили тревогу, они вышли с пикетами.
Возвращаясь
к протестам и к Госдуме, и к администрации президента, в том числе больные этим заболеванием, люди с кислородными масками выходили и держали плакаты, и стояли и заявляли о том, что они хотят жить, что они не хотят умирать, и их жизнь зависит от поставок именно зарубежных лекарств. А как раз таки поставщики начали с лета их уведомлять о том, что им невыгодно в принципе участвовать в российском рынке. Они отзывают препарат, потому что помимо того, что к ним накидывают стоимость, а дженерики российского качества априори дешевле.
Эта проблема касается же ведь не только больных с муковисцидозом, связанная с тем, что пропадает лекарство из аптек. На это же жалуются и ВИЧ-инфицированные, которым тоже нужны очень сложные какие-то препараты. И люди с сахарным диабетом, которым не подходит какой-то инсулин, который им навязывают, потому что не принимали другой с другими эффектами или без каких-то побочных эффектов. И больные с онкозаболеваниями, люди с
онкозаболеваниями. Вообще финансирование на лекарства сократилось в этом году на 1 000 000 000 рублей. Но, соответственно, им нужно...
В 2019,
поэтому приходится экономить на лекарствах, да.
Да, им нужно как-то...
Слушайте, Путин же ведь в конце года на своей этой пресс-конференции обещал, что в 2020-м и потом они какие-то, если не триллионы, но сколько-то тоже миллиардов выделяют дополнительных на медицину.
Ему не понравилась реформа. Он отругал чиновников за исполнение реформы на местах. Реформа оказалась супер неэффективной, и он за это отругал и выделил еще денег для того, чтобы исправили ситуацию. Я не знаю точно, касается ли это списка лекарств, но я хочу сказать, что все, что мы тут обсуждаем, и все, что мы говорим, мы знаем про всех этих людей, про эти проблемы, и они хотя бы разово, но решаются благодаря интернету. То есть это все расходится, это социальные сети, люди пишут в Фейсбуке, журналисты подхватывают. Так поднимается шум, и власти это поняли в какой-то момент и запустили такое вот в этом году, мне кажется, большое очень событие. Это у нас теперь есть суверенный интернет.
Его еще нет.
Он уже...
Но скоро будут тестировать.
Тестируют в одном из регионов уже.
Они тестируют. В Уральском федеральном округе.
В Уральском федеральном округе заявили, что скорость интернета сократится в 30 раз.
Это как раньше, когда через телефон с модемом звуки.
Тип того, что цена останется такая же, а скорость интернета будет максимальной 2 мегабита. Вот. Это то, что... Последнее, то, что я видела.
Это если введут вот этот российский фаервол?
Да. На пресс-конференции Владимир Владимирович Путин сказал, что понятия «свободный и суверенный интернет» не противоречат друг другу. Подчеркнул это. Вот. Что речь идет не о внутренних ограничениях, а о защите сети и отключении извне. То есть вот плохие американцы там что-нибудь задумают, а мы раз и готовы. В Иране есть свой суверенный интернет, идентичный тому, который сейчас будет у нас строиться. У них есть Фейсбуки, там, не знаю, одноклассники иранские там какие-нибудь. Ну, в общем, неважно, мессенджеры, Твиттер, опять же, для них это главный информационный ресурс. И он работает от обычного интернета, не нужно пользоваться VPN-ом или еще что-то. Но у них при этом есть вот эта система. Они ее 2 года разрабатывали, тестировали, первый раз применили ее очень достойно. И очень успешно. Когда они повысили цены на топливо...
В Иране?
Да, в Иране. Граждане хотели выйти на улицу, естественно, они собираются при помощи информации, там, концентрируются в интернете, договариваются о том, как, куда они выйдут. И они, в общем-то, выключили этот интернет и включили свой суверенный. И, если честно, граждане обычные практически не заметили ничего. Даже многие журналисты иностранные, которые там работали, не заметили это, потому что сайты местные, все работают. Ты не чувствуешь, что тебя отключили от сети. Но социальные сети, Твиттер и мессенджеры внешние, они перестают просто работать, и ты ничего не можешь сделать. Ты не можешь зайти ни на какой сайт и включить VPN. все сработало, протесты утихли, цены повысились, как бы люди даже не заметили, ну, только кроме протестующих, кроме тех, кто в оппозиции, тех, кто против, ну, активисты, они заметили, конечно, и там бьют какую-то тревогу, вот, у нас тут отключили интернет.
Но большинство просто не узнало.
А большинство даже не заметило этого. И, собственно, это и есть тот самый суверенный интернет. Поэтому в следующий раз, когда будут выборы куда-то, и вдруг перестанет все работать, это вполне может быть результатом условного суверенного интернета, который очень умно работает. Главное, если, правда, они распилят все деньги, вот, то, может быть, это и не сработает. Будем надеяться, что все будет, конечно, в стране, как всегда, и мы сможем пользоваться интернетом.
Либо будет более топорно, как это было.
Жестокость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Вот. Даже если никто не отрубит интернет в ближайшее время, то все равно каждый житель России уже на своей шкуре в 2020 году-то точно испытает все прелести вот этих ограничительных законов. Потому что, во-первых, подорожает мобильная связь, по разным оценкам, от 13 до 20, по-моему.
До 25.
До 25%, что, в общем,
немало. Она все равно самая дешевая.
Во-вторых, можно просто... Я практически уверена, что весь 2020 год то и дело будут всплывать сообщения о том, что куда-то в открытый доступ выложили какие-нибудь базы данных россиян очередные. Потому что при существовании закона Яровой, когда все сохраняется там, на протяжении каких-то где, там, переписки, сообщения, вот, документов, вот все-все-все, никакой неприкосновенности частной жизни, тайной переписки и прочим в этих условиях...
Защите персональных данных.
Да, да, в этих условиях просто речи никакой быть не может. Но мне все-таки кажется, что мы забыли важную тему, а именно судебную. Как раз у нас Наташа занималась и для сайта писала в этом году очень много.
К сожалению, наша реальность такова, что судов у нас столько, что невозможно все запомнить. И вот из таких судов, за которыми мы уже несколько лет следим, и которые, очевидно, и в 2020 году мы будем о них рассказывать, это сразу несколько дел. Это, например, дело нового величия. В этом году его начали рассматривать по существу. Это дело против 10, по сути, подростков. Это все молодые люди, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества с целью свергнуть власть в России. Собственно, главная позиция защиты в том, что в эту группу ребят, которые действительно там, может быть, были знакомы с друг с другом, как-то общались, был внедрен некий провокатор из числа спецслужб, и он-то, собственно, и создавал устав этого нового величия, и предлагал им арендовать помещение под вот эти собрания, чтобы не сидеть в Макдональдсе, и как-то склонял их к... подталкивал к каким-то таким, может быть, фразам, заключениям, из которого потом эксперты и делают выводы о том, что ребята собирались экстремистское сообщество организовывать. Там 10 человек в этом деле, но их разделили, потому что двое изначально признали вину, оговорили своих товарищей, заключили сделку со следствием. Вот один из них, Павел Ребровский, которому уже выносили приговоры, он внезапно, когда давал показания на процессе, где вот остальные 8 человек были, он сказал, что нет, я отказываюсь от своих показаний, я не признаю вину, я говорил ребят, меня заставили там под угрозами пыток и всего прочего. После этого прокуратура, вот на моей памяти такая история впервые, когда прокуратура опротестовала его приговор, вынесенный вот в рамках заключения договора со следствием, как раз из-за того, что он нарушил эту сделку со следствием. Приговор Ребровскому отменили, и многие адвокаты по делу нового величия ожидали, что сейчас его дело объединят вместе с остальными, но нет. Его отпустили из СИЗО, надо сказать. И вот сейчас, буквально вот в декабре, началось рассмотрение в повторное его дело. Он уже не признает вину. И вот сейчас там допрашивают свидетелей, и, соответственно, по Павлу Ребровскому будет отдельный приговор. А на основном процессе по делу нового величия, где судят 8 человек, там уже идут допросы подсудимых, очевидно, в 2020 году это дело завершится, и Вообще чудовищная история, потому что большая часть ребят в СИЗО, и во время одного из заседаний один из подсудимых, Вячеслав Крюков, он
попытался вскрыть себе.
Да, там и Руслан Костыренков.
В знак
Крюков,
протеста.
В знак протеста назвал этот процесс цирком, и то, таков был его процесс против того, что невиновные люди сидят в тюрьме уже больше года.
У Владимира Путина же об этом спрашивают регулярно, об этом деле. Он все смешал в одну кучу и сказал, что у них же нашли оружие, взрывчатку, какие же они. Они же, конечно, экстремисты. Вероятно, имея в виду, говоря о деле нового величия, отвечая на вопрос, имея в виду дело сети, которое тоже продолжается.
Да, их часто путают, потому что они примерно в одно и то же время появились, были возбуждены. И там речь идет об 11 активистах. Они были задержаны в Москве, в Пензе и в Санкт-Петербурге, которых обвиняют в том, что они создали террористическое сообщество под названием «Сеть», чтобы свергнуть власть в России и устраивать теракты, в том числе и во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, который был в России. И там ребята тоже отрицают вину и говорят, что их пытали, там было несколько довольно громких историй, когда заявляли, по-моему, Илья Шакурский, Дмитрий Пчелинцев, Виктор Ференков, да, о том, что их пытали током, на что ФСБ говорила, что нет-нет-нет, мы не пытаем, это все вот следы, это укусы клопов, а не удары током.
Но это все зафиксировали члены ОНК, и там очевидно, что они... Не клопы так кусаются.
В делах нового величия и сети обычному человеку сложнее разобраться. Ну, во-первых, они смешиваются, две этих истории.
Это правда, да.
Во-вторых, там есть провокатор. В одной это совершенно точно в новом величии. В сети, по-моему, тоже какой-то есть провокатор. Плюс в сети они действительно успели найти, что защита протестует, какие-то...
Там видео были какие-то, которые, по сути, были из игры в
страйкбол. Они играли, да,
в страйкбол. В том-то и проблема, что когда анархист, а еще он страйкболист... Это ядерная смесь, это такой триггер для спецслужб о том, что человек неблагонадежен. Наверняка он какой-нибудь еще и террорист, экстремист.
Ну и Пчелинцев работал в стрелковом клубе, насколько я помню. То есть у него было какое-то оружие, но оно было легально.
Ну понятно, но так уже вообще же просто монстр.
В рядах ФСБ явно происходит какое-то шевеление. Вот, и, судя по всему, любые какие-то признаки силового решения задач вот, у людей для них будут... самым жестким образом судиться, потому что...
Да, они теперь... самым жестким образом и так поступают даже в отношении тех людей, которые, казалось бы, ни при чем.
Наверное, и это будет
уже,
еще жестче.
Уже на протяжении многих лет Федеральная служба безопасности, как это называется у них, оперативное сопровождение или как-то судебных процессов осуществляет, которые вообще не имеют никакого отношения к государственной безопасности. Вот, например, по делу Кирилла Серебренникова, которое продолжается и продолжается, за ним же тоже присматривают сотрудники из Федеральной службы безопасности. Ну, казалось бы, что там? Дело о мошенничестве.
Мы бы хотели знать, что там.
Ну, я думаю, это мы узнаем уже в 2020 году, потому что это тоже то дело, за которым мы не первый год следим. И, казалось бы, когда Серебренникова отправили под домашний арест и возбудили дело, и еще пятерых, по-моему, его коллег, и Алексея Малобродского, Юрия Итина, Софью Апфельбаум из Министерства культуры и Нину Масляеву, их обвинили в мошенничестве со спектаклями. Якобы они украли у государства 133 миллиона рублей. И все это так стремительно развивалось, что казалось, что действительно это дело быстро закончится. Но когда оно дошло до суда, было несколько заседаний, и стало понятно в суде, что дело разваливается, по сути. Экспертиза повторная выявила, что на самом деле Серебренников не растратил деньги, а сэкономил их для государства. Судья Мещанского суда, которая рассматривала это дело, отказалась выносить приговоры, отправила дело обратно в прокуратуру, поскольку посчитала, что недостаточно в деле материалов для справедливого приговора.
И все думали, что там-то оно и умрет, это дело.
Но прокуратура опротестовала. Дело это рассмотрел Мосгорсуд, протест прокуратуру, и постановил, что нет, надо рассматривать дело Серебренникова заново. И вот буквально в начале ноября все снова собрались в том же Мещанском суде, и сейчас процесс идет.
Еще, наверное, важно добавить, впервые за несколько лет в списке политзаключенных мемориала, его составляет каждый год к 30 октября, было более 300 фамилий. Часть из них уже, к счастью, не заключенные. Это вот как раз эти украинские моряки Олег Сенцов. Кого-то выпустили по московскому делу с условными приговорами. Но, тем не менее, очень много людей, и среди них больше 150 человек – это люди, которых фактически судили за веру или случайно. Это свидетели Иеговы, признанные в России экстремистами, и члены Хизбут-Тахрир. Эта организация тоже признана запрещенной, потому что с Хизбут-Тахрир вообще все сложнее. Там люди, в принципе, свою причастность к этому движению отрицают. Предполагаю, что в 2020 году список политзаключенных только увеличится, к сожалению.
Я думаю, что в 2020 году будет все хорошо. Ну, потому что куда еще хуже?
А ну я поняла, будет же суверенный интернет,
конечно,
в котором все будет хорошо, как сейчас в телевизоре.
Ну да. А вообще, если честно, по-настоящему, я действительно жду охранный ордер. Это действительно классная вещь. Я надеюсь, что все слабые люди, которые так или иначе не защищены законом, получат защиту от государства какую-то.
Не на бумаге.
Не на бумаге, конечно, а на практике. Для того, чтобы они могли спокойно жить и заниматься своим любимым делом.
Ваня, а ты что ждешь от 2020 года?
Я не жду, наверное, а надеюсь, что оправдательные приговоры будут по факту оправдательными. То есть сейчас в наших реалиях, об этом говорил, например, Оксимирон после суда по Жукову, условный приговор де-факто оправдательный. Нет, это не так. Человек осужден, он признан виновным, об этом говорит судья, об этом написано в решении суда. Но при этом общественное мнение и в том числе резонанс многих федеральных СМИ, он как будто бы, посмотрите, он вышел из суда свободный, без наручников, и пошел домой есть пельмени. Нет, он пошел как осужденный с приговором.
И все забывают, что его в любой момент, так как приговор условный, могут раз и посадить.
Снова. Так это произошло в конце года с Марком Гальпериным, которого обвиняли в экстремизме, он получил условный срок, а под конец года ему изменили срок с условного на реальный, и он уехал в колонию.
Несмотря на то, что Следственный комитет оправдывает тем, что большое количество обвинительных приговоров – это идеальная слаженная работа Следственного комитета и прокуратуры, но, тем не менее, все-таки внедрение судов присяжных показывает, что, ну, по крайней мере, дает мысль задуматься о том, а действительно ли обвинительный приговор заведомо справедлив и заведомо непрекословен.
Наташа, а ты чего ждешь от 2020 года?
Ну, я, как всегда, не жду ничего хорошего, потому что я пессимист. Но в этом смысле мне бы хотелось, чтобы власть немножко больше прислушивалась к проблемам экологии, потому что, мне кажется, то, что мы не успели обсудить за эту программу, экологический протест в 2018 и 2019 годах выходил на первый план, и весь 2019 год протестовали активисты в ШИИСе Архангельской области, куда собирались свозить московский мусор, где собираются строить мусорный полигон. И вот под конец этого года, 2019, в декабре, появились новости, что в планах московских властей на ближайшие 10 лет все-таки вывозить мусор в другие области. Архангельской области там нет, есть Тульская.
В том числе и в Подмосковье.
Да, это вот хотелось бы, чтобы как-то была иначе реализована проблема вывоза московского и другого мусора.
Ну, я вообще думаю, даже не московского, потому что они как-то так раз переоделись на ходу. Они очень быстро в конце года приняли закон, которым признали переработкой сжигание мусора. Ну, это же просто...
Это очень странно.
Какая же это переработка?
Где разгрустила одна шведская девочка.
Если это уничтожение.
Ну, вот нужен какой-то разумный подход.
Ну, в Москве начались протесты еженедельные. Fridays for Future — это движение, которое основала Грета Тунберг, по сути, выходя с пикетом к правительственному зданию в Швеции. И в том числе они столкнулись с полицейским произволом, когда их тоже задерживали на акциях, им не согласовывали массовые акции или отправляли куда-то подальше от мест, где они их планировали собираться. Но, тем не менее, к проблеме привлекается внимание, и это здорово. И они заговорили, люди как раз-таки школьного возраста, зумеры.
А мы бумеры.
Ну, не все.
А ты кто?
Нет, я бумер.
Окей.
Нет, ну так а вот ребята же...
Мы миллениалы.
Кто такие миллениалы?
Это я.
Вот.
На стыке веков, которые...
Что на стыке веков?
Родились, да.
Возможно, у меня есть хорошие новости. Мы будем производить меньше мусора, потому что нам будет это дороже стоить. Еда подорожает, все сладкое, примерно на 20%, потому что на 20% повышает НДС на пальмовое масло. Так что сладкоежки рот прикрыли, едим меньше.
Да, иначе... сладкоежки давно рот прикрыли.
Не можем, да. Рыба и икра тоже подорожает, причем значительно, потому что на Дальнем Востоке в этом году очень плохой улов. Закупайтесь икрой, пока не поздно.
А в Норвегии
на Новогодний
улов?
Год.
Просто
а что,
Норвегии? Нормальный,
у нас санкции, везде санкции. Пить тоже станет дороже, потому что акциз у нас растет и на игристые вина, и на обычные вина. Еще у правительства есть идея ввести акциз на сокосодержащие напитки. Пока этого нет, но боюсь, что в 2020 году пить станет только воду, только воду.
Пока
и вода тоже подорожает, потому что ЖКХ тоже подорожает. С 1 июля, у нас есть еще полгода, чтобы привыкнуть к этой мысли, с 1 июля повышаются ставки на ЖКХ. Больше всего вырастут цены в Чечне на 6,5%, в Москве на 5%. То есть, условно, если вы платили за ЖКХ 5 тысяч, то будете платить 5,250. Но для пенсионеров это вообще 250 рублей существенно. У меня тоже довольно пессимистичный настрой, просто потому что, когда ты анализируешь вообще все, что хорошее вводится, думаешь, прекрасно, есть там закон о паллиативной помощи, не закон, а поправки, есть какие-то продвижения с присяжными. А потом ты видишь, что картина вся эта портится за счет других каких-то законов, других действий правительства, которые не позволяют реализовывать то хорошее, что есть вот в корне, в идее. Очень хочется, конечно, чтобы это реализовывалось и прекратились эти палки в колеса светлым, добрым идеям.
Ну, а мы в 2020 году будем рассказывать вам и об этих светлых идеях, и о том, как они реализовываются, и о новых судебных процессах, и о политических заключенных, которых все-таки хотелось бы, чтобы становилось меньше, и о том, как в России реализуются права человека. Это была программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». И сегодня ее вели я, Марьяна Тарачешникова, исполнительный продюсер программы Альбина Кириллова, наш корреспондент Иван Воронин, редактор программы Наталья Джунпаладова и наш корреспондент Анастасия Тищенко. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.